«Где вас носило, Скориков?» — спросил господин Неймлес, открыв дверь в квартиру, и тут же взял Сеньку за руку, подвел к лампе. «Кто это вас? Что случилось?» Это он увидал шишку на лбу и распухший нос, которым Скорик въехал в каменный пол. «Князь меня убить хотел», — хмуро ответил Сенька. «Мало шею не сломал и рассказал, как было дело. Куда лазило, что прутья нес, конечно, говорить не стал. Мол, заглянул по одному делу в Ярошенковский подвал, там и приключился такой кошмарный прецедент». «Инцидент», — механически поправил Ирас Петрович. Лоб у него сложился продольной складкой. «Вы хорошо разглядели, князя?» «А чего мне на него глядеть?» Скорик уныло изучал свою личность в зеркале. «Ну и нос, чисто картоха печеная. Кому еще надо меня мочить?» Рвань Ерохинская на кого ни попадень кидается, посмотрит сначала, что за человек. А этот без упреждения бил, всерьез. Или князь, или из колоды кто, только не очко, тот бы чикаться не стал, сразу ножиком кинул или шпагу в глаз воткнул. А где Маса, сенсей? На свидании. Господин Неймлис взял Сеньку за подбородок, повертел и так, и эдак любовался. Там пресс нужно, а здесь меркурохромом. «Вот так не больно?»
«Больно!»
— заорал Скорик, потому что Ирас Петрович крепко взял его пальцами за нос. «Ничего, до свадьбы заживет. Перелома нет». Был господин Неймлис в длинном шелковом халате, на волосах тонкая сеточка, крепить куафюру. У Сеньки тоже такая была, гардфасон называется. «Как у него со смертью-то устроилось?» — подумал Скорик, глядя из-под лобья на гладкую рожу инженера. «Да уж известно как!» Эдакий рысак своего не упустит. Ну вот что! Герр Шопенгауэр, объявил Ирас Петрович, кончив мазать Сенькину рожу пахучей дрянью. Отныне от меня и Масы ни шагу. Поняли? Чего не понять. Отлично. Тогда ложитесь и в объятия Морфея. Лечит-то Сенька лег, а с Морфеем у него долго не ладилось. То зубы начнут дробь выстукивать, то дрожь кинет, никак не согреешься. Еще бы! Погибель совсем рядом прошла, задела душу своим ледяным крылом. Вспомнил, к Ташке-то не зашел. А ведь она сказать что-то хотела предупредить. Надо бы к ней наведаться, но при одной мысли о том, чтобы снова на хитровку идти, дрожь заколотила еще пуще. Утро вечера мудреней. Может, завтра все не так страшно покажется. С тем и уснул. Но на завтра все равно сильно боялся. И послезавтра тоже. Долго боялся, целую неделю. Утром или днем еще ничего. Вот сегодня, думал, как стемнеет, непременно отправлюсь. А к вечеру на душе что-то делалось тоскливо, и не шли ноги на хитровку, хоть ты что. Однако не то, чтобы Сенька в эти дни только боялся и больше ничего другого не делал. Дел-то было полно, до таких, что обо всем на свете позабудешь. Началось с того, что Ирас Петрович предложил. «Хочешь посмотреть на мой ковер-самолет?» Как раз перед тем между ними разговор состоялся. Сенька Христом Богом попросил на «вы» его не обзывать, и с Кориковым тоже, а то обидно. «Обидно?» — удивился господин Неймлис. «Что на «вы» называют? Но ведь вы, кажется, считаете себя взрослым. Между взрослыми людьми обращение на «ты» возможно лишь на основе взаимности. Я же перейти с вами на «ты» пока не готов». «Да я вам ни в жизнь не смогу «ты» сказать», — перепугался Скорик. «Мне и без надобности. Масе-то вон «ты» говорите, делайте ему отличие, а я вам уже и не человек». «Видите ли, Скориков, то есть, простите, господин Скориков, совсем уж взъелся на Сеньку инженер. Масе, я говорю, «ты», а он мне «вы», потому что в Японии господин и слуга могут разговаривать только так и не иначе. В японском этикете речевые нюансы очень строго регламентированы. Там существует с десяток разных уровней обращения на «ты» и «вы». Для всякого рода отношений свой. Обратиться к слуге не так, как бы принято, нелепость и даже грамматическая ошибка. А у нас простым людям одна только интеллигенция выкает. Хочет свое презрение показать. За это ее народ и не любит. Еле уговорил. И то, чтобы по-свойски Сенькой назвать, так нет. За место Скорикова стал звать Сеней, будто Борчука в коротких штанишках. Приходилось терпеть. Когда Скорик на ковер самолет глазами захлопал, Готов был от Эраста Петровича всяких чудес ожидать, даже волшебных. Тот улыбнулся. Не сказочный, конечно. Так я назвал мототрепет, самоходный экипаж моей собственной конструкции. Идем, посмотришь. Во дворе, в каретном сарае, стояла коляска вроде пролетки на рессорном ходу, но только суженная к носу, и не на четырех колесах, а на трех. Передняя невысокая, бокастая, два задних большие. Там, где на пролетке положено быть передку, щиток с цифирью, торчком, колесико на железной палке, еще какие-то рычажки, загогулины. Сиденье было хромовой кожи, можно троих усадить. Инженер показал. Справа, где руль, место шофера. Слева ассистента. Шофер — это такой кучер, только управляет он не лошадью, а мотором. Ассистент же его помощник. Иногда бывает нужно вдвоем на руль налечь или рычаг придержать, или просто флажком помахать, чтоб с дороги сторонились. Сенька не сразу допер, что эта колымага сама по себе ездит без коня. В железной коробке, что располагалась под сиденьем, по словам Эраста Петровича, скорее всего, брехня, пряталась сила, как в 10 лошадях. И оттого этот самый мототрепет якобы мог бегать по дороге быстрее любого лихача. «Скоро на конной тяге вообще никто ездить не захочет», — рассказывал господин Неймлис. «Только на таких вот авто с двигателем внутреннего сгорания, а лошадей освободят от тяжкого труда и в благодарность за то, что столько тысячелетий верно служили человечеству, отправят вольно пастись в луга. Ну, может, самых красивых и резвых оставят для скачек и романтических поездок при луне, а всем прочим выйдет отставка и пенсион». «Ну, пенсион — это вряд ли», — подумал Скорик. «Коли лошади станут не нужны, забьют их к лешему на шкуры и мясо. За здорово живешь, кормить не станут». Но спорить с инженером не стал. Интересно было послушать дальше.